Самое трудное оказалось дождаться сумерек. Время еле ползло, а я продрог в сырой ржавой тени. И чтобы отвлечься, я стал думать, кому из ребят и взрослых там, на пристанях, доверить свои планы? Кто поможет поймать Полоза? Про взрослых так ничего и не решил, а среди мальчишек я знал человек 5 очень надежных. Прежде мы не были большими друзьями, но я надеялся, что они не откажутся, потому что давний пристанский проповедник отец Олег учил: «Если ты не поможешь кому-то сегодня, кто тебе поможет завтра?» Хороший, говорят, он был человек. Уж он-то обязательно помог бы. Но я не застал его в живых, видел только его могилу у обломка кирпичной стены, среди зарослей черемухи, в дальнем пристанском закоулке. На кирпичах ни имени, ни других каких-то слов, только выбитый зубилом крест. Да, но когда мы поймаем Полоза, он же отопрется, скажет, что не может вернуть меня на 100 лет назад. И что ж тогда? Как заставить? Пытать? Я передернул плечами. Не смогу я. И никто из нас не сможет. А если бы смогли, чем тогда мы лучше Полоза? Так ничего я и не придумал. Солнце, наконец, ушло за мыс, на котором чернели портовые эстакады. Потом еще около часа неторопливо густели сумерки. Наконец зажглись звезды, небо почернело. Вверху, на палубах, раздалась мелодия колыбельной песни. Этой сладенькой музыкой нас отправляли в постель. И попробую опоздать. Я подождал еще 15 минут, пошевелил закоченевшими руками и ногами, подтянулся и полез по скобам в кромешной темноте. Подниматься пришлось невысоко, 3 метра. Потом голова уперлась в твердое. Неужели тупик? Я надавил железо макушкой изо всех сил, с отчаянием. Крышка с чавканием приподнялась. Я дванул еще. Крышка отвалилась с гулким ударом. Я замер, съежился и сидел так еще, наверное, 1 час, но не услышал ни звука. И тогда пролез в какое-то черное пространство. Сперва казалось, что мгла полная. Потом вдали увидел я чуть заметный тонкий просвет. Стал пробираться, больно ударяясь и царапаясь о какие-то вентили, рычаги, трубы. Просвет был щелью в железной двери. Не запертый. Глянул я в щель. За дверью, судя по всему, тянулся грузовой трюм, просторный, освещенный зеленоватой дежурной лампочкой. И не было никого. Я отодвинул дверь, шагнул, постоял, готовый скользнуть обратно. Потом нервами ощутил, что нет поблизости ни единой живой души, и можно не вздрагивать каждую секунду. Правда, я продолжал вздрагивать, но уже не от боязни, а от выходящего из меня озноба. В трюме стояло душное, пахнущее ржавчиной и старой краской тепло. Всюду громоздились пластиковые ящики с разноцветными наклейками и номерами. Верхние ящики оказались не закупорены, легко откидывались крышки. В одном ящике была ребячья обувь, всякая. Во втором — постельное белье и полотенце. В третьем — рубашки. Я понял, что это вещи, которые жители города собирали для бедных сироток. Только на Розалине нам такое имущество не давали, обрежали сироток во все казенное, а собранные вещи хранили в трюме. Для чего, я не понял. Да и не очень думал об этом, просто кидался от ящика к ящику. Скоро я нашел все, чтобы выглядеть как нормальный, благополучный старотопольский пацан. В легких спортивных башмаках, в шортах из синтетической замши, в майке с портретом веселой обезьяны из фильма «Раз космос, два космос». А потом отыскал еще безрукавку с карманами и пряжками. И сразу почувствовал себя человеком. Когда без одежды, такое ощущение беззащитности, а теперь был уверен, что спасусь. И уверенность эта подтверждалась шаг за шагом. Во-первых, я нашел коробку с шоколадными батонами и сразу стрескал 2 штуки. Потому что в обед ничего не ел из-за всех своих переживаний и предчувствий, и теперь был совсем измотанный. А тут новые калории и силы. Потом повезло еще больше. Среди ящиков лежала стопа детских спасательных жилетов. Такой у меня был, когда я прошлым летом ходил с Питвиком и Митей на яхте. Как давно это было! И как тогда было хорошо! Мне захотелось сесть тут же на эти жилеты и заплакать в голос. Но я сцепил зубы. Один жилет я надел на себя, из другого скрутил муфту и внутрь ее засунул одежду и башмаки. Теперь в шахту, к винту и в воду. На обратном пути я заплутал, оказался в тесном отсеке, где лежали ящики другой формы, квадратные, черные, под пломбами. А еще какие-то штуки, похожие на газовые баллоны или торпеды. К одной была прислонена коробка, вроде старинного аккумулятора, а на ней поблескивала штучка, вроде латунной консервной банки с двумя рычажками и зубчатым ободом. Я не стал разбираться, что тут такое. Выбрался в главный трюм, оттуда в черное помещение с трубами, а из него на ощупь к шахте винта. Плыл я долго и осторожно, однако не боялся. Жилет хорошо держал меня. Примерно через час выбрался я у окраинных причалов на сушу, перелез через несколько изгородей и кирпичную стену, оказался в глухом переулке. Это была портовая слобода. Я знал, как добраться до пристаней. И добрался. Правда, не скоро, потому что выбрал для безопасности окольный путь по самым безлюдным улицам. Китаец встретил меня без особого удивления, но обрадовался.
«Пит, а я каянный. Где гулял 3 недели? Твой кыс вовсе отощал. Ничего не жрет от тоски».
«Живой?»
«Вот он, швабра лохудра».
Я присел. Исхудалый кыс прыгнул мне на грудь, стал тереться усатой мордой, совать голову мне под мышку. Вот тогда я заплакал. А через 2 дня появились на пристанях Сивка и малыш, которого звали Гошка-заяц. Они, оказывается, тогда улизнули из камеры в глухие недра баржи и больше суток прятались в переплетенных отопительных трубах. И, наконец, выбрались на причал. Все радовались, и мне, и Севке с Гошкой. Но вообще-то висела над пристанями тревога. Ходил слух, что готовится грандиозная облава, при которой спецы и чпиды будут прочищать самые дальние трущобы. Впрочем, такие слухи возникали не в первый раз, и мы, ребята, боялись, но не очень. На крайний случай знали мы такие тайные закоулки, что не найдет никто.
5. Такую вот историю Петькиных похождений узнал я, взрослый Петр Викулов, Питвик. Узнал, конечно, не сразу. А в тот вечер из рассказа Сивки мне стали известны лишь главные события. Но и этого хватило для тревоги и жалости. Даже сердце заболело. А Сивка под конец начал сбиваться, бормотать неразборчиво. Видно было, совсем уж засыпает бедняга. И я перестал мучить его вопросами. Отец Венедикт унес Сивку на постель. Я тоже лег в своей комнатушке. Выключил свет. Разорванная ветками луна ярко ударила сквозь стекла. Уснул я быстро, но во время сна меня не оставлял этот неласковый, электрический какой-то свет луны, будто я лежу с открытыми глазами. А ведь я спал. По крайней мере, именно во сне удостоил меня подробной беседы господин Феликс Антуан Полос. Наяву не пришлось говорить с ним столь подробно. Только мысленно я иногда вел с ним диалоги, когда думал о природе этой нечеловеческой мерзости. Иногда диалоги были обжигающе злые, иногда подчеркнуто спокойные. Мне хотелось проникнуть в суть. А потом казалось, ну чего проникать-то? Гад, подонок, несмотря на весь свой научный и музыкальный талант. Вот и все. Да мало ли мы знали ученых-подлецов. Сейчас Полос возник передо мной в этаком отрешенном, исключенном из обычного измерения пространстве, просвеченном, тем не менее, все той же луной. Возник не весь, а только лицо, обрамленное локонами рыжего парика. Длинное, скучноватое лицо сказало.
«Вы, кажется, желали побеседовать со мной, господин Викулов».
«Я? С чего ты взял?»
Ваше неистребимое стремление растворено во всех слоях подпространства.
Да что ты знаешь о подпространстве, кретин?
Не меньше, чем ваш конус, канувший в эти загадочные глубины.